«Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк.
Людмила Васильевна Борзяк у микрофона, режиссер программы Анна Петровна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! 472-й выпуск программы «Диалоги о культуре» в эфире. Отмечает 150-ю годовщину со дня рождения Антона Павловича Чехова. Весь мир. Русский человек, писавший простые истории о жизни русских людей, стал одинаково близок и Европе, и Америке, и Азии. И целый букет знаменитостей со всего мира собрался в Москве на дни Чехова и на международную театральную конференцию «Слово о Чехове». Грядет и международный, 9-й по счету уже, фестиваль имени Чехова в Москве. И основу программы составят спектакли, которые Чеховский фестиваль готовит в сотрудничестве с театрами России, Франции, Испании, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Республики Беларусь, Армении, Японии, Тайваня. В рамках фестиваля в Москве пройдет лаборатория молодых режиссеров, а в Ялте в июле – летняя школа для молодых актеров и режиссеров из разных стран. В течение всего 2010 года чеховские спектакли будут показаны в городах России, а также в Париже, Берлине, Мадриде, Стокгольме, Вене, Чикаго, Монреале, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минске, Баку, Ереване, во многих других городах охватывается действительно весь мир. И поддержали эти инициативы правительства очень многих стран. Смотрите, что происходит. Просто какое-то планетарное движение. И если перечислять все юбилейные акции этого чеховского года, нам, друзья, не хватит целой программы. Любопытство только ради, замечу одну маленькую деталь, что произведения Антона Павловича Чехова в этом году впервые будут изданы на языке суахили в Танзании. Однако, может быть, один из первых шагов к чеховскому году сделало Содружество Министерства культуры Российской Федерации, Федерального архивного агентства, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, при участии музея МХАТа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного литературного музея, Государственного архива кинофотодокументов, частных коллекционеров. И вот это все содружество представило историко-документальную выставку «Чехов. Неоконченная пьеса». Она открылась 17 декабря 2009 года в выставочном зале федеральных архивов. Это на Большой Пироговской в Москве. Выставка рассказывает, ну, естественно, рассказывает о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, представляя, правда, биографию писателя как пьесу, где сам Чехов выступает не автором, а главным героем. И вокруг него действующие лица – это члены его семьи, друзья, знаменитые современники, а также художники, композиторы, режиссеры театра и кино, в разное время обращавшиеся к творчеству Чехова. Вот вы идете по залу, и как будто сменяют друг друга сцены этой пьесы, которая рассказывает о детстве будущего писателя, о врачебной его практике, о первых рассказах, знакомстве с театром, о громких успехах, путешествиях, любви, тяжелой болезни и смерти. Но в конце выставки, в последнем зале, который называется «Зал вишневого сада», в центре зала стоит цветущая японская вишня. Это очень хороший символ. И одна из важнейших целей экспозиции – показать и малоизвестного Чехова. Антошу маленького, который зарабатывал достаточно тяжелым трудом, и молодого доктора Антона Чехова, доктора земской больницы, и Чехова-друга, и мужа, и Чехова-гражданина, мыслителя, и странствующего художника.
Вот эта вот метрическая книга о рождении Антона Павловича. Это родословная Антона Павловича. Вот здесь представлено, видите, генеалогические древа. По материнской линии удивительно, что и мать, и отец в третьем поколении из крепостных. Вот. Ну вот отметки Антона Павловича, надо сказать, что не сильно высокие. Но это свойственно для всех гений, как мы знаем. Они из отличников не выходят в гении. Это его шутливое письмо. К маме он относился очень нежно всегда. Это вот первое его стихотворение, посвященное в день «Я ангела». Ну, а дальше...
Татьяна Михайловна, а что это за прекрасная галерея вот такая?
Это галерея всех членов семьи. Егор Михайлович, это дед, это бабушка. Вот отец, Павел Игоревич, человек достаточно деспотичный. Ну, потом он в дальнейшем раскаялся, конечно, в своей грубости. Но ребятам доставалось. И, возможно, оттуда, с детства, какие-то моменты вот нетерпимости, грубости. Совершенно не терпел ни лжи, ни фальши, особенно вот в семейных отношениях. И вот портрет Николая Павловича, брата, судьба которого наиболее трагична. Страдал неизлечимой русской болезнью. И Антон Павлович делал, конечно, все, чтобы помочь ему. Но, увы и ах, ничего не получилось, он скончался. Ну, вот так молодой Антоша работал в лавке и смотрел сквозь закопченные окна на мир.
По выставке «Чехов. Неоконченная пьеса», развернутой в зале Федеральных архивов, меня вела директор Российского архива литературы и искусства Татьяна Михайловна Горяева.
Вообще удивительно. У нас представлена галерея портретов Чехова, и сразу видно, как он рос и как менялся. 26-27 лет, лицо очень мягкое, совершенно не оформившееся. Ну, обычное молодое лицо с мягкими чертами. И дальше, как он оформлялся, он же необыкновенно образный, он очень харизматичен, Чехов. А потом это пенсне уже, пенсне, но да. Это уже дальше. Ну, а здесь его учебные годы, уже университеты. Он сначала приезжает в Москву, 15-16 лет, потом уезжает и остается в Таганроге один. А семья сбегает, потому что отец попадает в долговую яму, они сбегают в Москву, а он дает уроки и помогает семье, еще посылая деньги. И заканчивает гимназию, приезжает и поступает в Московский университет. Вот его фотография.
Мягкое такое лицо.
Волосы такие светло-русые. Купеческий сынок такой. Ну, и он пишет о том, что родители не могли себе представить, что он стал врачом. Это для них было, конечно, невероятным радостным событием. Они очень гордились. Вот первые его рецепты. Которые... И он уезжает практиковать в Новом Иерусалиме, очень любит природу. И с этого момента буквально начинается его неустанная титаническая работа на ниве оздоровления нашего народа. Что тут сказать? Потому что он лечил круглосуточно, брал за это копейки, есть тому свидетельство, самому есть было особо нечего, но денег не брал он, несмотря на то, что иногда приезжал достаточно зажиточные семьи. В нем очень была сильно развита деликатность. Он не стеснялся, не брезговал, он входил в избы чумным, холерный, он рисковал жизнью. Никогда об этом даже специально не думал, не говорил.
А вот это что за
это
ценный какой-то?
Будем так говорить, что это некая предыстория, предтеча уже будущей страницы его жизни.
Сахалин.
Это Сахалин, да, это вот потрясающий его дорожный сундук, он в великолепном состоянии, и вообще он вообще странник, он любил уезжать, иногда тайно. Вот, например, он уехал за границу после как раз провала «Чайки», провала в кавычках, потому что на самом деле, может быть, он просто, как Гоголь, возможно, тоже строго себя судил. На самом деле, воспринято это было совсем иначе. Но там он пишет Лике Мизиновой: «Никому не говори, что я уехал из России». Поэтому, конечно, вот тот подарок, который он себе сделал на 30-летие, это вот просто практически кругосветное путешествие, это, конечно, грандиозно. После этого мир для него раскрылся.
И сундук все это помнит.
С каждой витриной выставки хрестоматийно известная жизнь и творчество Чехова открывались новыми гранями.
Наши сокровища. Ну, вот это его первые рассказы и первые итоги. Это членский билет уже, выданный ему, когда он был принят в общество русских драматических писателей и оперных композиторов. Это его первые рассказы. «Свадьба», «Скука жизни», «Хористка».
Ну, это какие все... почерки были, а?
Да.
Причем же бисерный почерк совершенно.
Ой, ну... У него очень разный почерк. Письма он писал одни, рукописи другие, причем черновые рукописи написаны одним почерком. почерком. А какие-то беловики совсем другое.
Свойства натуры, я так думаю. Да.
Здесь представлен, к сожалению, мы могли только фрагмент. Это шуточная рукопись книги его «Сапоги в смятку». Рассказ для детей с иллюстрациями. Сочинение Архипа Индейкина. Своим племянникам он посвящает маленьким.
И рисуночки здесь.
Да. И, значит, в конце приписка. Цензор Крутиков ее утвердил, но он как бы тоже предчувствовал, потому что на самом деле его достаточно много цензурировали. А это вот начало его сотрудничества с Сувориным. Уже он пишет о том, как его тепло приняли в Санкт-Петербурге. И он туда уже наездами, и начинается его такое плодотворное сотрудничество с журналом. Ну, а следующая наша витрина полностью посвящена Сахалинскому путешествию. Это письма с Сахалина. А это вот, обратите внимание, вот эта фотография чудная. И вся семья перед его отъездом. Это вот как раз мой любимейший дом Чехова, где я выросла рядышком.
Это под... где?
Садово-Кудрицкий.
Да. Вот дом Чехова, да.
Посмотрите, как они по-южному сделали себе для винограда такую веранду. Да. Замечательно. Я была вот у них летом. Кстати, Садовое кольцо, так входишь и попадаешь просто вообще на дачу. И вот они, опросные листы. Вот это перепись. Смотрите. Двор такой-то, звание. Ссыльно-каторжный. Вообще он писал очень много о каторге и о нравственном понятии каторги и каторжане. Вот они, бланки. Вот здесь представлено два. У нас их тысяч. Мы храним беспрецедентную, уникальную коллекцию опросных листов, которые сделал Чехов на Сахалине. И вот несколько лет назад появилась историческая работа в журнале «Отечественный архив», посвященная изучению вот этих первый раз, кстати, за все
время. То есть книга уже?
Он участвовал и в первой переписи России. Это у него было такое вообще понимание историзма вот, и важности этой работы. А вот чудное письмо оттуда своим родным, близким. «Милая мамаша Ааша, мамаша Таракаша и папаша Старикаша». И вот в таком духе он пишет о своих странствиях. Вот это письмо как раз отца к брату о том, как он оттуда выезжал. За ним пришел крейсер-доброволец. То есть просто это был часть Сахалина, абсолютно необитаемая. Его забрали оттуда. 2 недели он там жил и ждал.
Ждал, пока за ним придет корабль. Более 350 экспонатов на все темы жизни и творчества Антона Павловича Чехова представлены экспозиции в выставочном зале Федеральных архивов на Большой Пироговской в Москве. Друзья, не поленитесь, сходите на эту уникальную выставку. Она продлится до марта, потом поедет в Париж, а потом многие из ее экспонатов, увы, вновь спрячутся в архивных хранилищах. Чего не скажешь о чеховских пьесах. Они не ложатся на полку. Чехова играют, играют и играют, на всех континентах вглядываются в эти русские образы, стараясь понять, а что понять? Вот героев, например, тоже исполняя его на всех континентах планетарного Шекспира, герои которого рождены кто в датском Эльсиноре, кто в итальянской Вероне, кто в средневековом английском замке или в античном Риме, можно, тем не менее, представить и в других временах, и в другой обстановке, и в других костюмах. Шекспировские страсти взрывают воображение, ими кипит весь мир. А чеховские герои? Они ведь не совершают никаких героических поступков, они говорят не так уж громко и не высоким штилем. Они рождены на русской почве. Они русские, и, как говорит Пастернак в «Докторе Живаго», из-за всего русского я теперь более всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества или их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они. Но куда им было до таких нескромностей? Не до того, да и не по чину. Но, наверное, то, что Чехов негромко, но хорошо во всем разбирался, наверное, и привлекает к нему людей со всей земли. Кстати, вот он очень хорошо говорил, что о простых вещах нужно и просто говорить. В театре его играют по-разному, впрочем, впадая подчас в самые крайние крайности. Кого-то распирает собственная гордыня, а кто-то, отвергнувший себя, ищет сокровенного. И для многих людей писатель Чехов остается доктором Чеховым, к которому обращаются, чтобы подлечить душу.
Иван Романович, голубчик родной, Я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре? Скажите, что произошло?
Что произошло? Да ничего. Пустяки. Ах, все равно.
Так рассказывают, будто Салена и барон встретились вчера на бульваре около театра.
Перестаньте, ну что? Что? Правда?
Около театра. Соленый стал придираться к барону, а тут не стерпел, сказал что-то обидное.
Не знаю, чепуха все это.
В какой-то семинарии учитель на сочинении написал «чепуха», а ученик прочитал «Реникса». Думал, по латыни написано. Смешно, удивительно. Да. Говорят, будто Соленый влюблен в Ирину. И потому возненавидел барона. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу. Такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши тоже очень хороший характер. Я ее очень люблю, Маша.
Меня все как-то пугает сегодня. У меня уже все готово. После обеда я собираю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся. Завтра же уезжаем на кирпичный завод, а послезавтра я уже в школе. Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. А когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости. От благости. Вот. Сейчас приедет подвода с вещами.
Так-то оно так. Только как все это несерьезно. Одни идеи. А серьезно. А впрочем, от души тебе желаю.
Славная моя, хорошая, золотая моя. Далеко вы ушли. Не догонишь вас. И остался я позади точно перелетная птица, которая состарилась. И не может летать. Летите, мои милые, летите с Богом. А! Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.
Да будет.
У нас сегодня три сестры. Изначально не знаете, чего хочется? Что три сестры хрестоматийный известный спектакль. То есть не спектакль, а пьеса. Мы ее знаем все наизусть.
То есть завидному... Не знает. Знает только в Москву, в Москву, в Москву.
Поскольку эту реплику уже так измордовали в то время, и в это, и сейчас. А что это такое? Если задуматься, почему Чехов в своих письмах последние годы, но если не в каждом письме, то через раз. Он изъял, ты Книпер писал, буду там на лечение, хочу поехать. Это очень хочется заехать в Москву. Потом да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Просто очень хочется в Москву. И что это такое? Что это такое? Что-то нельзя просто вырывать отдельно его фразы. Все говорят, ну, все фразы его известны. А кроме тарарапумби, сижу на тумбе и в Москву, в Москву, больше никто ничего не знает.
Барон пьян, барон пьян.
А, ну, ну, вот это-то. Но зато и это, и из других спектаклей, из других книг.
Ира, Ирина, я не пил сегодня еще кофе. Посмотрите, ну, как я много знаю.
Ну, ну, да, понятно, да. Понимаете, какая вещь? Мне кажется, что мы делаем очень большую глупость, позволяя даже талантливым режиссерам ставить спектакли на тему Чехова. Это точно так же, как нельзя делать операцию на тему сердечной недостаточности.
Юрий Мифович Соломин, народный артист Советского Союза, художественный руководитель Московского государственного академического малого театра, постановщик пьесы Чехова «Три сестры».
Юрий Михайлович, вот вы знаете, как раз то, что вы сейчас сказали о режиссерах, чеховскую пьесу ставят много, но ставят иной раз так, что хочется сквозь землю провалиться. Я однажды включила телевизор, и я сначала не поняла, что это за спектакль, но потом я поняла, что это «Три сестры», а дальше попала на сцену, где гимназисты насилуют Ольгу группой целой. Еще немножко я посмотрела, потом выключила. Вот после этого мне захотелось действительно просто бежать куда-то в степь. А после того, как я посмотрела, вы, по-моему, в 2004-м поставили этот спектакль. Ну, лет 6 назад. Да. Может быть, я годом позже, а может быть, в тот же год я смотрела ее. Я вышла из театра, знаете, с легким сердцем, с какой-то хорошей радостью. Немножко с грустинкой, да, вот какое-то несбывшееся позвало людей. Но тут есть долг, есть честь, вот нельзя расстаться с женой, а там у Ольги гимназия, она директор теперь. Люди хотели в Москву, кстати, сейчас это еще актуально, все тоже хотят в Москву, но по другой причине. Она стала привлекательна с коммерческой точки зрения. Но вот ваш спектакль, он что-то оставляет в сердце очень хорошее. Он прост необычайно, благородной простотой своей.
Вы знаете, вот это все говорят. Ну, знаете, ну, вот хотелось бы по-современному поставить.
Что
вот
такое
я
современное?
Задал вопрос. Я не очень понимаю, что вы подразумеваете под словом «современность». И никто мне конкретно ответить не мог. Ну, понимаете, вот как бы режиссерское решение, я говорю, у классиков есть решение их авторское. Они писали почему-то и для чего-то. И переводить сейчас на бомжей, на наших, это абсолютно неверно с точки зрения неуважения автора. Вы знаете, мне не очень удобно даже говорить такие слова, хотя, в общем-то, все знают мое отношение к этому. Сказать, ну вот, он потому что сам не может. Я даже подумал однажды, может быть, я действительно так не могу, как все. Наша русская литература... Великая литература. Я не исключаю ни в коем случае англичан, французов, итальянцев, даже американцев. Не исключаю, там единицы. А у нас, как начинаешь говорить сразу фон Визин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, все Толстые, Тютчев, Фет, Достоевский, и пошло, и пошло, пошло. Вот я уже не говорю об Островском, который создал уникальнейший театр русский, где он говорил на любую тему. Эти его недаром же называли русский Шекспир. Эта литература, я так чувствую, вот она и создала русскую школу актерского мастерства.
Юрий Михайлович, вот оркестр настраивается в театре, дается звук ля первой октавы, да, и настраивается весь оркестр. Когда берется постановщик за пьесу, тем более классика, тоже существует, очевидно, какой-то камертон слышания автора. Вот вы, кстати, «Три сестры» сразу пришла эта мысль в голову ее поставить, или как-то она вынашивалась?
Если говорить честно, мне всегда нравилась «Чайка», потому что я выпускался в училище, я играл «Чайку». А потом так случилось, что вот я играл и Тригорина. И еще я в кино снялся в «Сорине». Поэтому «Три сестры» как-то я никогда не задумывался. Вы знаете, мы поставили в Малом театре, вот Борис Андреевич Бабочкин начал Иванова, он поставил, затем Игорь Владимирович «Вишневый сад», затем был Леший Борис Морозов у нас поставил, затем была «Чайка», затем и Иванов был, и «Три сестры». И меня натолкнул на эту постановку, заразил, вернее, меня этой бациллой, наш японский продюсер Аба Санта. Хороший, он знал очень хорошо Чехова, и он все чеховские спектакли возил в Японию, которые шли с очень большим успехом там в Японии.
В чем дело?
Даже по несколько раз, да. Мы возили «Вишневый сад», он 2 или 3 раза, «Чайку» 2 раза. И он говорил, поставь «Три сестры». Я сделаю все, чтобы... Короче говоря, я так подумал... Стал читать, так спокойно разошлись ролик. И вот стали мы разбираться, что, зачем, стали читать. Потом стали разговаривать, и мне очень жена помогала, потому что работы было очень много. Она, когда утром я вот спешил на работу, а она рано встает, и вот она чеховские письма мне читала, пока я ел и так далее.
Настраивала вас.
И я приходил и потом рассказывал. А потом кто-то из актеров пришел, говорит, а вот знаете, вот здесь вот. И вот тогда вот возникли в Москву, говорит, интересная вещь. Надо говорить о том, что внутри, потому что у нас в пьесе Ирина говорит, в Москву у нее катятся слезы. И она тихо говорит в уголочке. Хочется прорваться. Она самая молодая, самая эмоциональная. Маша ошиблась в первой своей любви, и она казнит себя, но она не знает, что делать. И они, каждая из них, принесла в жертву свою, и вот этот крест каждая из них понесет.
Крест, как в «Чайке» Нина говорит.
А? Донести свой крест, да. Это тема чеховская, донести крест. Я впервые услышал о Чехове, бабушка читала нам «Каштанку». Зимой в Чите печку топили, это во время войны было, вот огонь от печки, и она читала «Каштанку». Тогда же «Каштанка» там говорит, там начинается с того, что молодая рыжая собака по местах со дворняжкой бегала взад и вперед по тротуару, там мелькали ноги, там это, а ее преследовал запах этого клея. Она села и подумала, нет, так жить невозможно, надо застрелиться. Ну, что может быть гениальнее? Может быть, поэтому я стал любить собак. Может быть, теперь я понимаю, что они разговаривают. Это может понять и написать только действительно великий человек с великой больной душой. Вот почему я говорю, что я не понимаю тех режиссеров, которые переделывают Чехова. Кто-то скажет, ну а ты вот все по старинке. Ну что значит старина? Старина ведь это Третьяковка. А почему не должны быть обои в театре на стенах такие же, как были когда-то? Или фотографии, или альбомы, или костюмы. Почему?
В городе завтра не будет уже ни одного военного. Все станет воспоминанием. И, конечно же, для нас начнется новая жизнь. Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей, а все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не бывать.
Ну, спасибо вам за все. Простите меня, если что не так. Много уж много я говорил, и за это, простите, не поминайте лихом.
Что ж ты, Маша, не идет?
Что же еще мне вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной. Но надо сознаться, она становится все яснее и легче. И недалеко то время, когда она станет совсем ясной. Пора мне. Пора. Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь все это отжило, оставив после себя глухое, пустое пространство, которое пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно же, найдет. Вот только бы поскорее. Пора ведь мне, пора. Если трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. Ну все, мне пора.
Вот она идет.
Кстати, вот относительно обоев и фотографий костюмов, мы уже, знаете, с каким-то восторгом всякий раз, мы отвыкли от живописи в театре, мы аплодируем декорациям трех сестер. А что, собственно говоря? Ну, вот выгородка, это дом, ну, привычно, поезжайте в чеховский домик, он точно такой же в Мелихове, да? Мы аплодируем. Что происходит? В чем феномен вот этого?
Вы знаете, когда спектакль вышел, я не могу, чтобы о нем взахлеб писала критика.
Она разная.
Ну, она разная, разная. Да? Это уже хорошо. Одни пишут да, другие пишут хотелось бы.
Третий театр заблудился в трех сестрах.
Да. Но театр не заблудился в трех сестрах. И публика не заблудилась. Публика ходит до сих пор. Вот уже сколько лет, а где-то уже прошли спектакль, где-то не идет, а здесь идет. Кто-то говорит, ой, это музей. Да, музей. Да, музей. Почему французы о комедии «Францесс» так не говорят? Почему англичане восстановили шекспировский мемориальный театр, а мы гробим? Мы обязательно должны унизить кому-то. Ну, не нравится тебе, ну... А то говорит, ну, хотелось бы, так сказать, там то-то, все, пятое. Ну, мало что тебе хотелось. Мне тоже бы хотелось бы, чтобы ты никогда сюда не приходил. Но я же не могу, ты, паразит, идешь в кассу, покупаешь на первый спектакль и прогон билет, и на следующий день пишешь сквернейшую рецензию, в которой нет ни слова порядочности и ни слова творчества, а есть такое «я вас ненавижу». Очевидно, он меня так ненавидит, что я начинаю его любить. За то, что он меня ненавидит. Понимаете, какая вещь? Почему? А я говорю, а почему? Мне интересно. Значит, как же я его вывожу из себя? Значит, мне кажется, что это большое счастье для режиссера, когда есть такой материал. Когда тебя прикрывает, рядом с тобой за руку стоит Чехов. Или Толстой, да. Или Островский, или Достоевский, или, понимаю, Достоевский, там пьес меньше, есть инсценировки, я могу понять еще в инсценировках, где режиссер, в общем, пытается встать на место уже как бы соавтора. Это мне понятно. Но мне непонятно абсолютно. Мое решение такое, что Раневская, значит, вот наркоманка, кто тебе разрешил? Если бы Чехов хотел написать, что Раневская наркоманка,
он написал это.
Потому что он еще и доктор был, между прочим. Да. Поэтому он бы написал, как лучше, чем поставил. Вот этого я не могу. И мы все молчим и делаем вид, прячем голову, как страусы. Только не под крыло, а мы вдруг мы делаем вид, что как бы ничего не происходит. Происходит. И мы с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше засасывает нас это. Бескультурье – это не любовь к тому, чем ты занимаешься.
Мне кажется, даже еще не любовь к человеку, к самому, к людям не любовь.
Я не знаю, понимаете, какая вещь. Говорит, вот это современно. Ну пусть они ходят с голыми задами. Да пусть ходят с голыми задами, пожалуйста. Но все равно, когда получаешь приглашение куда-то там, да, то написано «Форма одежды вечерняя».
Протокол, да?
Протокол.
Да-да-да.
И тебя, хоть у тебя 7 пядей во лбу и миллиарды миллиардов, тебя не примут. И почему всегда, как бы мы ни разукрашивали себя, та-та-та, английский покрой, классика. Почему мы не говорим, ну это старье. А сейчас все паразиты, даже вся охрана в английских, типа английский, да? Понимаете, какая вещь? Где-то есть вот этот баланс неправды и баланс игры как бы этой в правду, да? Я с удовольствием смотрю английские фильмы, сейчас их показывают. Вы заметили, что они отличаются от американских? Хотя там играют актеры и голливудские, но стиль английского костюма, понимаете? Стиль. Ну, сейчас мы будем тоже снимать зеленых людей или там в крапинку каких-то, потратим огромные миллионы. А я задаю вопрос, а для чего?
И все-таки вот действительно аплодируем мы этим декорациям вашим в «Трех сестрах».
Вот вы опять
про декорации. Нет, вы правильно сказали, про стиль, в крапинку. А здесь просто фотографии, обои,
прески. И даже когда там даже есть выцветшая стена, потому что сняли фотографии. А вы знаете, что вот Саша Глазунов, он очень такой художник дотошный, иногда он на нервы действует, но он все делает. Там лежат альбомы, мы настоящие, с фотографиями и настоящих старых, и актеров наших из других чеховских спектаклей, но сделаны под старину. Я каждый раз «Чайку», когда я играю, сажусь за рояль, и там лежит альбом толстый. Я смотрю, думаю, господи, а вот это как здорово сделано. Или он сделал две книги Тригорина, собрание сочинений, Тригорин, моя фотография в шляпе Тригорин, и мне Нина дает подписывать автограф, но самое интересное, я много лет подписывал, а потом думаю, как интересно, я пишу Соломин. Значит, я еще не совсем сошел с ума, я не пишу Тригорин. Вы понимаете, какая вещь? Почему кино не использует современное мышление,
кстати, да.
Декорационное, да, да. Там, почему?
А театр должен дурачиться.
А театр, который имеет непосредственное общение со зрителем, сердечное, живое, да. Он, а ничего, вот два стула, значит, поставить, это от нищенства, если, может быть. Да лучше какие-то кулисы, все-таки сцена, кулисы, это уже театр. Свет,
таинство какое-то.
Да, свет, театр – это живой организм. И уничтожать его искусственно. Сейчас немножечко мне кажется, что идет такое нападение, уничтожение нашего старого традиционного русского искусства театрального, которое известно во всем мире. Актерская школа русская известная во всем мире. К сожалению, сейчас наводнилась не теми людьми, которые должны были бы представлять русскую театральную культуру.
А вы сказали вот о том, что вы трех сестер поставили в ответ на предложение японского импресарио.
Он меня завел, да. Вы знаете, что он сделал? Он говорит, но я хочу, чтобы было точно все так в Японии, как здесь у вас. Он дважды смотрел, приезжал, на репетициях был. Я говорю, Абасан, но у вас же нет круга. Мы ждали год, там строили новый театр в одном каком-то районе. Он заказал круг, который стоил столько, сколько наши гастроли с тремя сестрами.
Это сильно, это сильно. И круг сделали.
Сделали круг. И, ну вот все могут уже подтвердить, кстати, у нас об этом только не написано. Мы играли там премьеру, когда был тайфун, сильный очень тайфун, который Токио захватил. Мы задержали, по-моему, на час спектакль. Был ливень, и вообще мы, когда привезли нас на машинах, не на метро мы ехали, потому что там на метро удобнее было ехать, а нас на такси развезли, все, и мы сидели загримированные и не знали, что делать, никто не знал, что будет. Через 40 минут, когда вдруг прорвало его крылом, и вдруг вся вода ушла сразу, чисто, и начались звонки. А будет спектакль? А будет спектакль? И мы решили ждать, пока не придут зрители. Был полон зал.
Вы по-русски играли с нами?
Да, да. Но, конечно, идут люди, которые знают Чехова, ну, которые любят. Многие из них сидели с книжечками. Это трогательно.
Трогательно, да.
И там было очень много молодых наших актеров, которые первый раз были в Японии, я сказал, ребята, вы не ждите, что поклоны там театральные, я говорю, давайте мы уберем поклоны театральные, а мы просто сделаем занавес, открылись, поклонились, все. Больше, я говорю, аплодисментов не будут. Такой народ они так принимают.
Они,
и
да,
так
у них
далее.
Свой.
Да.
Ушел,
один,
все.
Очень, нет, занавес закрылся, все.
Все, да.
А вы знаете, что занавес закрылся, а они аплодировали.
Забыли свои,
забыли
даже традиции
японской. Вот так, да, забыли. Это все наши помнят.
Последний вопрос. А вас называют консерватором в театральной среде, и Соломин – это консерватор.
Не знаю, они могут обзывать меня как угодно. Ну, так, а те, кто Третьяковку сохраняет, они тоже консерваторы. А Пушкинский музей, а Эрмитаж – это все консерваторы.
Поэтому, вы к этой причине.
Ну, пусть будет один театр, один, больше не надо. А Доронина и вообще не пишут, извините меня.
Да.
Ну,
да.
Как так можно? Великая актриса. Как... Когда Товстоногов перед ней расплывался, и такие партнеры,
да,
как Капелян, Стрижи, Эльчик, Лавров, Луспекаев, они были счастливы, когда играли, тот же Олег Ефремов. И вдруг, сейчас, ни одного слова они не пишут, что она тоже консерватор, тоже консерватор. Поэтому пусть и называют. Мне хочется, чтобы театр был сохранен, пусть хоть в одном месте. Но вот уже есть в Москве два, еще и Доронина. И декорации, и костюмы, и стиль, и так далее, и так далее. Пусть нас называют так. Но пройдут годы. Я знаю, давайте говорить честно. Меняется поколение, меняются руководители. Моим педагогом по художественному слову был Михаил Иванович Царев и Вера Николаевна Пашенна. И вот я уже говорил о Баненкове Николаевне. Мы были друзья-педагоги. Хотя он намного старше меня, я много очень от него перенял. Я это хочу оставить.
Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир наступят на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь.
Вот Такой разговор получился у нас с Юрием Мефодьевичем Соломиным, народным артистом Советского Союза, художественным руководителем Московского государственного академического малого театра. Мы говорили о пьесе «Три сестры», а разговор получился шире. Вы знаете, после выхода этого спектакля, это было в 2004 году, я пересмотрела все рецензии, я тогда тоже смотрела спектакль. Они были самые разные, от крайне недоброжелательных до каких-то тонких, очень милых моему лично сердцу и, наверное, театру. И одна из них была напечатана в газете «Труд», автор ее Любовь Лебедина. И она заглавила свою статью так: «Старомодные понятия чести и долга стали главными в чеховском спектакле Юрия Соломина». И она очень хорошо и замечательно расставила акценты. Она говорила о временах года, которые имеют большое значение для спектакля. Тут и весна, и зима, и осень, которые влияют на настроение героев. Как здесь заливается то ярким весенним солнцем, все, и не хочется хмуриться, тем более плакать. Или во втором действии спектакля, когда вместе с зимними заморозками в дом начинает проникать холодок отчуждения и пасмурности. Она говорила о доме, который неразрывно связан с жизнью героев. Он тут так прекрасно в театре, на этом большом вращающемся кругу представлен. Она говорила о женском идеале Чехова, хрупком, жертвенным, и таким видит его и Соломин, и, видимо, поэтому он не мог позволить никаких скабрёзностей в интимных сценах Маши и Вершинина. Обо многом здесь очень хорошо говорилось. И вот о том, что в конце сестры напоминают стаю птиц, отставших. И не раз повторяющаяся в спектакле фраза «В Москву, в Москву» – это всего лишь мечта, которой не суждено сбыться, потому что долг и ответственность перед другими людьми берут вверх. И заканчивает Любовь Лебедина статью тем, что в памяти зрителей, благодарных театру за то, что он интерпретировал Чехова как гуманного, мужественного и правдивого автора, без которого немыслимо театральное искусство, наверняка останется спектакль «Три сестры».
Вы слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Диалоги о культуре».